Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Веду ее я, Мария Заостровных, и сегодня своим взглядом на события, которые происходят у нас в городе, в стране и в мире, будет делиться с нами отец Даниил Рябинин, это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Начнем программу с обсуждения чисто местной новости. У нас в Екатеринбурге с поста директора школы уволили гражданскую жену мужчины, который изнасиловал и попытался убить 12-летнюю девушку. Девочку. Случилось это после того, как родители школьников написали коллективную жалобу. Вообще, для Екатеринбурга история очень резонансная. При обсуждении в соцсетях, конечно же, эта тема вызвала двоякие варианты обсуждения. Ну, то есть, одни говорят, что она не виновата, вроде как, не она же насиловала девочку-то. А другие говорят, что если прожила там несколько лет с педофилом, подпускать к работе с детьми, наверное, не стоит.
Да, действительно, конечно, история очень резонансная, такое активное обсуждение было и в СМИ, и, кстати, в социальных сетях. Вы знаете, здесь все-таки, опять же, надо как-то разделять какие-то личные качества человека, самого человека и его профессиональную деятельность. По-видимому, с точки зрения родителей, ну и в целом, как мне тоже кажется, все-таки какие-то вот вопрос профессиональной деятельности и случившейся действительно трагической ситуации, вообще в целом вот этой всей странной истории, они, наверное, в данном формате, кстати, несовместимы. Поэтому в целом понять этих родителей можно. Министр принял здравое решение к тому, чтобы в таком ключе выстроить дальнейшее. То есть там начинается защита того, что человек не виноват. Да, человек не виноват и прочие все остальные моменты, но с точки зрения профессиональных качеств этого работника, то, что было внутри семьи с этой огромной трагедией, если это можно так назвать, вообще таким вот совершенно дикими вещами, и дальнейшей работы этого человека. Не потому, что он плохой, но возможно, что как профессионал и человек, занимающий высокую должность, возможно, этот человек к ней не готов и не подходит на данный момент. Пожалеть, да. Пусть никто же не запрещает трудиться профессионально здесь. Ее не садят в тюрьму, ее не клеймят там, не выгоняют отовсюду, не забирают партбилет, в конце концов, да? Речь идет о другом, поэтому, мне кажется, здесь вот очень все сильно смешалось, и надо вот отделить это все четко. И вполне возможно, и как мне видится, вот как прокомментировал министр свою беседу с этим человеком, эта женщина вполне это понимает.
И это уже хорошо.
Это хорошо, это адекватно. Это адекватно, и в силу этой адекватности, да, замечательно, что человек будет дальше реализовывать свой педагогический талант, возможности, если они есть. Но на данном этапе, в сложившейся ситуации, занимать руководящую должность в данном учебном заведении человек, по-видимому, не может.
Ну да, здесь на самом деле сложно, мне, по крайней мере, сложно как-то однозначно судить, кто здесь прав, кто здесь виноват, и родители тех детей, которые заявление вот это написали и подписали, их ни в коем случае винить, конечно же, нельзя, все мы хотим для наших детей самого лучшего, и тем более директор школы с таким прошлым, честно скажу, я бы, наверное, тоже была в числе тех, кто это заявление бы подписал. Далее в этом выпуске мы поговорим про новые поправки к закону о вождении автомобиля несовершеннолетними. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных. Также со мной в студии отец Даниил Рябинин. И говорим мы про новые поправки к закону МВД. Подготовила поправки, по которым несовершеннолетние, сдавшие экзамены в ГАИ, теперь смогут водить машину в сопровождении опытного водителя. Если я правильно помню, то этому опытному водителю должно быть стаж его вождения должен быть не менее 5 лет. Только в этом случае, если тебе лет 16, то рядом с тобой должен сидеть водитель, стаж вождения которого не менее 5 лет. В противном случае за руль ты сесть в 16 лет не можешь. Но права получить в 16 лет ты уже можешь. Сейчас, напоминаю, сдать на права можно, но сами вот эти вот корочки ты получишь только в 18 лет. Вот такие вот поправки к закону.
А зачем это все, не поясняется?
Нет, не поясняется. Вот у меня возник, конечно, такой вопрос, что может сделать человек, который сидит рядом? Разве что подсказать, а если какая-то более там сложная дорожная ситуация возникнет.
Автомобили у нас не оборудованы, пассажирские сиденья спереди, да, специальными средствами.
Нет, не оборудованы.
Это не оборудованы, то есть, да, действительно, что может сделать человек?
Не все машины, на которых учатся-то, этим оборудованы.
Да, это первое. Второе, скажем, опять же, примитивную, тривиальную мысль, что в 16 лет человек будет садиться за руль, и вероятность того, что с ним будет сидеть опытный водитель, ну, 50% есть или нет?
Нет. Мне, вот,
мне тоже кажется, что нет.
Нет.
То есть это будет просто ребенок садиться за руль автомобиля и создавать, как мне думается,
аварийные ситуации
на дороге. У нас так уже все переполнено, что этими машинами, этими совершенно не умеющими ездить водителями, это опять же не к тому, что...
30-то лет
да, их там плохо учат. Я к тому, что отношение такое ко всему... наплевательская, то есть абсолютно нету ни координации дороги, движения, автомобиля, а в 16 лет там начнутся гонки, еще прочее, всякая чушь. Просто для чего это, объясните? Какая-то у нас есть такая серьезная социальная необходимость и запрос к этому, или что? Ну, да, отучится он там в техникуме в 16 лет или в 17 там сдаст на права, будет совершеннолетним, получит, пожалуйста, в армию пойдет, может там, да, иметь допуск к управлению транспортным средством. У меня нету водительского удостоверения, кстати. Вот, и я понимаю, что водить автомобиль – это вообще-то ответственная вещь. Что у нас на дорогах людей бьется огромное количество. Пешеходов там сбивают без конца, там, значит, и прочие эти все вещи, от которых непонятно, как избавляться. Все время пытаются как-то усложнить получение водительского удостоверения, увеличивают количество времени обучения. Все эти коррупционные вещи как-то исключают, да, из максимальными проверками, дополнительными какими-то вниманием к получению водительского удостоверения. Сейчас взять ребенку 16 лет, да, который потом возьмет автомобиль у своего папы, поедет там в институт или в школу. Куда он поедет? Что, что за необходимость 16 лет куда-то ехать? А?
На самом деле есть некий очень и очень маленький процент молодых людей, девушек, которые в 16 лет уже на что-то нацелены, они уже там где-то обучаются, у них какие-то планы на жизнь, и вполне возможно, что они готовы как-то более-менее ответственно отнестись к вопросу вождения автомобиля, но их же очень маленькие этот процент.
Да, это чисто гипотетически, мы так сейчас полагаем, что он есть. Нет, ходите пешком просто, все. Это, во-первых, полезно для здоровья, да, в конце концов.
Здесь в первую очередь, конечно же, вопрос безопасности всех окружающих и вопрос безопасности самих, собственно говоря, подростков, потому что вот по статистике подростки ведь тоже очень часто в аварии гибнут, когда в пьяном виде садятся за руль, когда просто, вот как я сказала, хотят перед сверстниками там покрасоваться, садятся за руль, устраивают аварии, собственно говоря, сами же гибнут. В 16 лет мало кто об этом помнит, поэтому, дорогие друзья, если у вас есть 16-летние, несовершеннолетние подростки, в случае принятия этих поправок к закону, не забудьте им, пожалуйста, напомнить о том, что все это, что машина очень опасный вид транспорта, и что нужно о своей безопасности думать в первую очередь, ну и о безопасности других людей тоже, потому что вождение машины – это большая ответственность. Это я вам как водитель говорю. Ну а мы далее в этом выпуске поговорим про милостыню. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Даниил Рябинин. А говорим мы про милостыню, а именно про то, что россияне стали и реже ее подавать. Число россиян, подающих милостыню, снизилось с 28% до 24%. Это опрос фонда «Общественное мнение». 14% никогда не подают милостыню, 43% делают это редко. И также люди не делятся с ближними по разным причинам. Из-за собственной бедности, принципов или недоверия. При этом многие опрошенные готовы давать деньги пожилым людям, это 29%. Либо больным и инвалидам, это 26%. Ну и меньше других на подаяние могут рассчитывать алкоголики. Им не готовы помогать 39% россиян.
А может быть, сократилось количество просителей, из-за этого упали?
Ну что-то вряд ли мне кажется, что оно сократилось. Не знаю, я пессимист в этом плане.
Мне все больше кажется, что это, да, недоверие к тем людям, которые просят.
Хочется-то дать на хлеб на что-то хорошее, а человек сейчас пойдет и просто их пропьет.
Да, поэтому кто не работает, тот не пьет. Принцип таким современный, да. Поэтому здесь выделяют какой-то, может быть, контингент там пожилых людей, действительно понятных, кому требуется необходимость заботы, что, ну, вот мы все-таки священники тоже служим в храмах и постоянно с этой проблемой сталкиваемся, и большое количество людей, приходящих просить милости, не в плане, там, в плане именно к священнику, это те, кто мало вызывает доверие, чаще такого какого-то маргинального склада, и 90% тех средств, которые может там кто-то из прихожан там, или работников дать, это все будет, по-видимому, уходить на алкоголь, и не особо человек заинтересован в работе. Вот в этом вся беда и раздражение тех, кто, кстати, отказывается помогать.
Ну вот вы заметили, что стало меньше тех, кто обращается за милостыней?
В принципе, ну видите, я немножко тут не могу так адекватно сказать, потому что удаленно от центра нахожусь и живу, и то место моего служения, ну, не совсем показательное. Но с этим постоянно мы сталкиваемся. Приходит, безусловно, мы помогаем людям, но опять же, ну, по-христиански мы смотрим как все-таки на эти вещи, что да, там, просящему отказывать, кстати, не положено, но вместе с тем всякое твое подаяние не должно в нем как-то развивать какие-то иные страсти, поэтому нужно к этому всему относиться все-таки с неким разумением. А вот профессиональные просители, все-таки это те люди, которые в этом смысле на таких религиозных чувствах верующих людей играют. Да, и вот один из таких топовых вопросов наших, например, встреч или бесед с прихожанами, с людьми, приходящими в храм, вот как относиться к тем, кто вот, если я вижу, что, ну, человек там запойный, или он вот, потом я вижу, он идет тут же в магазин, там, покупает алкоголь и прочие вещи. Ведь мы все-таки, получается, поддерживаем его страстное влечение и его в целом, возможно, будущее девиантное поведение. Да? Как к этому относиться по-христиански? Но это надо для себя найти ответ и вопрос на такой вопрос. Но вот как-то так. Это проблема, мне кажется, не только тех, кто дает, там что-то сократилось, но вот в принципе такой вот некой социальной среды.
Делать-то с этим что? Если я иду по улице и вижу, что человек маргинального такого склада, и я вижу, что всего скорее, ну я предполагаю, да, я же не могу точно знать за другого человека, но я предполагаю, что всего скорее я ему сейчас подам, и он пойдет и купит алкоголь на эти деньги, то что вот, подавать, не подавать? Потому что долг, мой христианский долг – милостыню подавать. И как христианин я отдаю себе отчет, что мое дело подать. А куда уже оно там пойдет? Это
на совести другого человека.
На совести, да, другого человека. Как
ну,
бы,
это тоже неправильно. Да?
Перекладываем ответственность.
Да, такому просящему тебе отдай. Да. В Писании, ну да, все остальное остается на твои собственные взгляды на этот момент.
Хорошо, вот вы, когда принимаете решение о том, подавать человеку или не подавать человеку, чем вы руководствуетесь?
Ну, во-первых, попыткой понять необходимость в этом. Ну, не, мы идем сейчас с вами, выйдем, там, может быть, кто-то у метро к нам подойдет. И это когда это довольно динамичная вещь, да, там бывает, что пожилых людей мы встречаем, и здесь, кстати, у меня никогда не возникает вопроса как-то, если у меня есть в этом, если такая есть возможность, конкретно про себя говорю, да, где-то вот такая динамичная вещь, где мы проходим там, видим кого-то, даже если это кого-то довольно маргинального вида человек, вот в какой-то такой динамике особо, может быть, мы не задумываемся, ну, человек дает, да, и бывает, может быть, мы действительно ошибаемся, и эти деньги попадают мимо кассы, хотя не факт, да, мы не знаем, но, опять же, вот в силу моей профессиональной деятельности, как священника, как там, я держу на приходе, и приходят люди, и тут я уже могу пообщаться и поговорить, и вот тогда действительно уже есть возможность человеку, ну, о каких-то вещах ему сказать, в конце концов, дать ему задание, чтобы он шел работать, и причем таковых очень мало, кто готов что-то сделать.
То есть, как только говоришь, что там, иди подмети пол, я там тебе за это дам денежку, все тут же сливаются.
Ну, как-то по преимуществу, да, и либо там да, настолько становится несчастным лицо, что ты понимаешь, что лучше прекратить всяческие разговоры, да. Помощь наша в плане каких-то там кушать человеку, в этом вопросов никогда нет, да, мы можем дать там, потому что у нас есть и приношения в храмах, да, и никогда в этом нет, и благотворительные какие-то столовые акции, прочие вещи. Деньги, они в данном случае, кстати, имеют такое тлетворное пагубное влияние и могут развращать. Но опять же, вот тут как-то все так весьма ситуативно. Дать такого вот общего определения, вот так надо давать, а так не давать, да, мне кажется, тоже здесь не подойдет.
Вообще, все, что касается подачи милостыни, у меня вот в жизни, допустим, было две истории. История первая положительная. Когда моя мама работала у себя на работе, у нее окна выходили как раз на первый этаж, и ну так получилось, что к ней подошел мужчина, которому нужна была помощь, она ему помогала, то есть где-то одеждой, где-то деньгами, и в итоге он пошел работать, скопил нужную сумму, уехал в родной город, и теперь у него все хорошо. То есть это такой положительный такая история, и так тоже бывает. Но есть и истории, к сожалению, да, на моей личной памяти, которых гораздо больше. Это вот то, о чем вы, отец Даниил, говорите, когда ты людям помогаешь, а они все это спускают на алкоголь, и сделать добро в очередной раз не получается, как бы ты этого не хотел. Поэтому я для себя вот взяла за правило, что если я вижу, что рядом со мной человек попал в беду, человеку плохо, человек кто-то что-то просит, я подойду и просто выясню, да, а зачем? Если надо, допустим, несколько раз я просто подходила и покупала людям вот то, что им надо. Лекарства, хлеб, продукты, да пожалуйста. Если у меня есть деньги, но таких людей, как правило, меньше, и их сразу видно. Я просто подхожу и предлагаю продукты. Надо, я вот, пойдемте, я вам куплю там хлеб, что-нибудь поесть. Если не надо, ну извините, денег я не дам. Конечно, если вижу, что это маргинальный некий элемент. Вот на этих рассуждениях я, пожалуй, на сегодня программу «Точка зрения» закрою. Напомню, отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, был у нас сегодня в гостях. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».